выходит в среднем по 147 учебных самолетов на каждую летную школу. По современным стандартам 120 самолетов — это авиационная дивизия. По стандартам того времени 120 самолетов — это 2 авиационных полка, а 6000 самолетов — это ровно 100 учебных авиационных полков. Если учебных самолетов в каждой летной школе за сотню, значит курсантов за 1000. 6000 учебных самолетов — это только в учебных заведениях ВВС. А флот имел свою авиацию и свои собственные учебные заведения с учебными самолетами. Понятно, мы сейчас не говорим об учебных самолетах в строевых частях ВВС и флота, в ГВФ, Осавиахиме, НКВД и так далее. Кремлевские историки любят подчеркивать дикую нехватку учебных самолетов. Нехватка действительно существовала, ведь хотелось-то и учебных, и боевых самолетов еще больше, еще больше, еще больше. А если посчитать количество, то получается, что одних учебных самолетов в Советском Союзе было больше, чем в Германии учебных, боевых и транспортных вместе взятых. Итак, в 1941 году Советский Союз имел 41 летное учебное заведение. Сталину мало, но что делать? До 1940 года можно было увеличивать число курсантов в каждой летной школе. Эта возможность исчерпана. Каждая летная школа просто забита курсантами, так что больше не впихнуть. Маршал авиации Красовский свидетельствует: летные школы работали на полную мощность. Полеты днем и ночью, без выходных и праздников, и он не одинок в подобном свидетельстве. Оставались две возможности увеличить выпуск военных летчиков. Первое — создавать новые летные школы. Вторая — увеличить количество выпускников за счет качества подготовки, за счет сокращения времени обучения. Одно дело — держать курсантов в стенах училища 3 года, другое дело — 1 год. На одном учебном месте при тех же затратах можно подготовить не одного летчика, а 3. А если сократить срок до 6 месяцев, то вместо 1 летчика можно подготовить 6. Какой же вариант выбрать? Начальник ВВС, генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов, 7 декабря 1940 года на заседании Главного военного совета предложил использовать оба варианта одновременно. 1 января 1941 года до 1 мая количество летных учебных заведений ВВС было увеличено. На 1 мая в составе ВВС было 3 военных академии, 2 высшие школы штурманов, курсы переподготовки командного состава, 16 технических и 88 летных училищ и школ. Кроме того, 6 ноября 1940 года были созданы спецшколы ВВС в системе наркомата просвещения. Это подготовка мальчишек к поступлению в летные учебные заведения ВВС. Но это мы не считаем. Это ведь не армия, а чисто гражданские ведомства. Собрав сведения о количестве летных школ ВВС и количестве курсантов, лично я подверг все данные сомнению. Да и как всему этому верить? Думаю, что я не одинок. Поэтому, если моему читателю тоже не верится, рекомендую простой способ проверки. За время войны и предвоенных конфликтов более 2400 советских летчиков стали героями. О каждом из них легко узнать, где и когда его готовили. Начните собирать эти сведения, и вы быстро убедитесь, что летных школ было за 50, за 60, за 70. Второй способ. Бывшие фронтовики ищут однополчан и однокашников, например, через Красную Звезду, это целая информационная река. Эти сведения, и не только об авиации, собирайте и обрабатывайте. Ужасно увлекательно, если втянуться, если делать эту работу годами. А еще можно собирать биографии знаменитых генералов и маршалов авиации. Там тоже есть что подчеркнуть. Количество военных летчиков трудом поддается воображению, но каждый, кто самостоятельно собирает сведения о размахе подготовки летных кадров для Красной Армии, согласится. Летных училищ и школ было много, и работали они в стахановском ритме. Но даже поверив этим цифрам, сомнения развеять нелегко. Просто непонятно, как это можно за 3 месяца построить хотя бы 10 авиационных школ. Школа — это и аэродром, и ангары, и мастерские, и склады, и капитальные корпуса. Школа — это коллектив инструкторов, механиков, ремонтников, специалистов, многих других профилей. Как же можно все это укомплектовать за такие короткие сроки? Секрета нет. 10 лет не жалел Сталин средств на развитие аэроклубов Осавиахима. Организация была добровольная, в советском понимании, но полувоенная, а высшее руководство чисто военное во главе с генерал-майором авиации Павлом Кобелевым. Превратить добровольные полувоенные клубы в не очень добровольные летные школы ВВС просто, ибо именно такое превращение планировалось изначально. За 10 лет все было подготовлено и годами обкатано, и персонал на месте, его только к присяге привести и переодеть, и аэродром есть, и ангары, и мастерские, и самолеты. Капитальных корпусов нет, но обойдемся бараками, уж бараки-то мы строить обучены. Ставь косяки бараков на краю летного поля, вот тебе и летная школа. И 3-я академия ВВС создавалась по той же методике. Правда, для Академии были заранее возведены капитальные корпуса, рассказывает генерал-полковник авиации Пономарев. Перед войной он был генерал-майором авиации, и вот посылают его в Ленинград. Там построен комплекс Института инженеров ГВФ. Деньги в гражданскую авиацию товарищ Сталин вкладывал большие. Учебные корпуса, лаборатории, общежития, последнему слову. Идет генерал коридорами. В военной академии все стояли бы по струнке, а тут даже не замечают. Он так в мемуарах и пишет: по струнке. Ничего, всему свое время. Встречает генерал своего бывшего профессора. Александр Пономарев, глядите, каким стал генерал. Он обнял меня. Какими судьбами? И вот вместе работать будем. Здесь, но вы же военный. Скоро в этом доме все военными будут. Покорители неба, страница 82. Так в составе ВВС появилась 3-я академия. Именно таким же образом были созданы все летные школы. Сначала вкладываем деньги в добровольный аэроклуб, а в одно прекрасное утро меняем вывеску. Но пилотов все равно не хватало. И тогда было решено урезать сроки подготовки. Официальная история гласит: решением партии и правительства, а если открытым текстом, решением Сталина и Молотова. Раньше летчиков и штурманов готовили в военных училищах по 3-летней программе, не считая предварительной подготовки ВОЗ авиахим. И вот было решено оставить только 4 летных училища с полным сроком обучения, но полный срок сократить до 2 лет в мирное время, до 1 года в военный. 55 летных училищ преобразовать в летные школы с короткой программой. В мирное время 9 месяцев, в военное время 6. 29 летных школ с предельно короткой программой 4 месяца в мирное время, 3 в военное. Всех этих премудростей поступающий не знал и права выбора не имел. Все зависело от чистой случайности, куда направить. Понятно, были приказы: лучших в летные училища, середняков в летные школы с короткой программой, а что осталось школы с предельно короткой программой. Но мне плохо верится в то, что такие приказы в точности исполнялись. Если на подготовку летчика времени совсем не отпускают, то уж на предварительный отбор тем более. 4 летных училища готовили летчиков, которые в перспективе могли стать командирами звеньев, эскадрилий, полков. В 55 школах с короткой программой готовили ведомых для истребительной авиации, которые в перспективе могли стать ведущими, и 2-х пилотов для бомбардировочной авиации, которые в перспективе могли превратиться в 1-х пилотов. А в 29 школах с предельно короткой программой готовили ведомых истребительной авиации и 2-х пилотов бомбардировочной авиации, которые в перспективе ни в кого не могли превратиться. Посмотрел я программы обучения всех училищ и школ, и у меня лично сомнений нет, на убой соколиков готовили. Создается обманчивое впечатление, что основную массу летчиков решили готовить в 55 школах с короткой программой, 55 больше 29, но именно 29 летных школ с предельно короткой программой стали основной кузницей летных кадров. Посчитаем. Для упрощения вычислений представим себе, что каждая летная школа имеет по 1000 курсантов. В этом случае 55 летных школ с короткой программой за 41 год подготовят 55 тысяч пилотов, выпустят их и начнут подготовку нового набора. А вот 29 школ с очень короткой программой за год мирного времени способны сделать 3 выпуска по 29 тысяч каждый. 3 выпуска — 87 тысяч пилотов. Но летные школы имели не по 1000 курсантов, а по 1500, а то и по 2000. Так что перевес в пользу летчиков, подготовленных по предельно короткой программе, был еще более ощутимым. И пусть нас не обманут слова, в военное время 3 месяца, в мирное 4. Невелика разница. Если большую часть пилотов готовят за 4 месяца, то это уже не мирное время. Этому факту одно объяснение. С 7 декабря 1940 года советская авиация работала в режиме военного времени. Любознательным рекомендую найти сведения о подготовке японских летчиков-смертников во время войны. Очень поучительное сравнение. И 9 месяцев подготовки по короткой программе пусть нас не обманут. Нельзя полноценно подготовить летчика за 9 месяцев. Нельзя! Кстати, некоторые из летных школ, которые должны были готовить летчиков по 9-месячной программе, сразу переключались на программу военного времени 6-месячной. Кировобадская летная школа тому яркий пример. Даже и те немногие 2-годичные училища нас пусть не обманут. Объявили в мирное время 2 года, в военное 1. Теория, а вот практика. Все 2-годичные авиационные учебные заведения преобразовались в 1-годичные. Тумихин, советская военная авиация, страница 233. Можно было объявить программу мирного времени хоть 7-летней, все равно по программе мирного времени никто уже не учился. Теперь представим себе, что мы с вами открыли ферму по разведению петухов или еще какой живности. Производительность нашего инкубатора, скажем, 150 тысяч петушков в год, а вообще-то больше. 1 год производим, 2-й год, 3-й. Не будем философствовать на тему, много это или мало, все относительно. Подумаем лучше над вопросом, чисто практически, что с ними потом делать. Подумаем о реализации готовой продукции, о сбытии, а то затовариваемся. А то получится самое настоящее перепроизводство, которое бывает у капиталистов, но мы-то не капиталисты, у нас хозяйство плановое, и сбыт у нас планируется заранее. Ну а теперь шутки в сторону. Если 7 декабря 1940 года авиационный инкубатор пустили на полную мощь, значит, Сталин решил начинать войну в 41 году. Если Сталин войну не начнет, то уже к осени 41 года пилотов-недоучек некуда будет девать. Это когда-то мечтали о 150 тысячах пилотов, а в 1940 году такие мощности развернулись, что только годовая производительность превышала 150 тысяч. Все коммунистические историки вынуждены признать, что Сталин готовил агрессию. Но, говорят они, на 42-й год. Если так, то следовало конвейеры придержать и пилотам-недоучкам увеличить срок обучения. Количество нам в любом случае хватает, а качество возрастет. Но Сталин исходил из других сроков. Ему нужны были выпускники уже в 41-м году и массами. А может быть, робко говорят некоторые историки,
Сталин готовился к отражению агрессии. Может быть, все эти пилоты готовились для оборонительной войны, так сказать, для будущей Великой Отечественной. Обратим внимание на даты. Гитлер принял окончательное решение напасть на Сталина 18 декабря 1940 года. Но германская промышленность не перешла на режим военного времени, и летчиков в Германии готовили по вполне нормальным программам. Сталин принял окончательное решение напасть на Германию раньше. Перевод авиационного инкубатора на военный режим 7 декабря 1940 года тому доказательство. А если по большому счету, то создание сталинского авиационного инкубатора началось за 10 лет до 1941 года, еще в 1931 году, когда был брошен лозунг «Комсомолец на самолет». В тот момент Гитлер еще не пришел к власти в Германии. Мог вообще не прийти. А Сталин уже тогда готовил смертельный удар по Германии, независимо от того, будет у власти Гитлер или кто другой. Глава 13. О 186-й стрелковой дивизии. Эта война вызовет, как мы твердо верим, пролетарскую революцию. Троцкий. Бюллетень оппозиции. Август-сентябрь 1939 года. В ходе гражданской войны Красная Армия росла. Одни дивизии погибали, другие создавались. Общее количество увеличилось. Вершины своей мощи Красная Армия достигла к началу 20-го года. 64 стрелковых и 14 кавалерийских дивизий. Маршал Советского Союза Соколовский. Военная стратегия, страница 163. После гражданской войны Красная Армия была резко сокращена. Однако количество стрелковых дивизий не уменьшилось, а возросло. Это не чудо. Просто солдат отпустили по домам, а дивизии превратили в территориальные. Штабы и командиры есть, а солдат нет. Территориальная дивизия — своего рода каркас, который в случае учений, стихийных бедствий или войны надо наполнить солдатами, призвав под знамена резервистов. Создание новых дивизий без солдат не требовало больших затрат и не отрывало пахаря от земли. В 1923 году была сформирована стрелковая дивизия под номером 100. В то время стрелковых дивизий без солдат действительно было около 100, но все же их было не 100. Поэтому присвоение такого большого номера было натяжкой и своего рода бахвальством. Вон их у нас сколько. 100-я стрелковая дивизия своим номером как бы подчеркивала верхнюю грань. И в мирное, и в военное время, как показал опыт гражданской войны, столько стрелковых дивизий было достаточно. Помимо стрелковых дивизий, Красная Армия имела еще и кавалерийские дивизии, которые имели свою собственную систему номеров. Сотую стрелковую дивизию, как и первую московскую пролетарскую стрелковую дивизию, содержали в лучшем виде. Этими номерами как бы окружена вся Красная Армия. Можно отчетливо видеть стремление высшего командования показать, что в Красной Армии везде от первой до сотой революционный порядок. Если везде железный порядок установить не получалось, то, по крайней мере, в первой и сотой дивизиях он был. Совсем не случайно в ходе войны сотая стрелковая дивизия самой первой была удостоена гвардейского звания и стала называться первой гвардейской стрелковой. А первая московская пролетарская к началу войны из стрелковой была превращена в мотострелковую и в ходе войны стала первой гвардейской московской мотострелковой дивизии. В 20-х и 30-х годах количество стрелковых дивизий в Красной Армии то слегка сокращалось, то увеличивалось. В системе номеров дивизии то возникали, то заполнялись пустоты, но 100-я стрелковая дивизия так и оставалась как бы верхним рубежом Красной Армии. С начала 30-х годов Красная Армия начала сначала незаметно, а затем все быстрее нарабатывать мускульную массу. Территориальные дивизии без солдат понемногу превращались в кадровые дивизии с солдатами. Процесс шел все быстрее. К концу 1937 года добрая половина стрелковых дивизий была переведена из территориальных в кадровые. А к концу 1938 года все дивизии стали кадровыми. Получилось, что в начале августа 1939 года Красная Армия имела 96 стрелковых и одну мотострелковую дивизию. И все они были не территориальными, а кадровыми. 96 кадровых стрелковых дивизий – это больше, чем в самый пик гражданской войны, когда режим боролся за свое существование. 1 сентября 1939 года германская армия напала на Польшу. Эту дату официально принято считать началом Второй мировой войны. Этот день столь ужасен и трагичен, что все остальное, случившееся в тот день, оказалось в тени. А между тем, в тот самый день в Москве 4-я внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о всеобщей воинской обязанности. Немедленно началось развертывание новых стрелковых дивизий. Пустоты в ряду номеров с 1 до 100 заполнили, и тут же появились стрелковые дивизии с номерами 101, 102, 103, а потом и 110, 111, 120, 130. Чтобы не ходить далеко за примерами, рассмотрим процесс развертывания на примере знаменитой 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии. В сентябре 1939 года штаб дивизии переформирован в штаб стрелкового корпуса. Два полка из состава дивизии превращены в 115-ю и 126-ю стрелковые дивизии. Новый стрелковый корпус немедленно был переброшен на западную границу и 17 сентября уже участвовал в освободительном походе на Польшу. А еще один полк из состава 1-й Московской пролетарской дивизии был оставлен в столице, и на его базе развернута новая 1-я пролетарская стрелковая дивизия. Таким образом, была одна дивизия, стало три, и управление стрелкового корпуса. Именно так делалось и в других местах. Полки превращались в дивизии, дивизии в корпуса. Заглянем в исторические формуляры наших прославленных дивизий и удивимся. Многие из них создавались одновременно. Не забираясь в большие номера, вторая гвардейская таманская. Гвардейское звание и соответствующий номер получен на войне, а создавалась она как 127-я стрелковая дивизия в сентябре 1939 года. Когда номера дивизии взлетали все выше и выше, проверяем наугад. 112-я, 123-я, 128-я, 136-я, 138-я, 144-я, 159-я, 163-я, 169-я, 170-я, 186-я. И не ошибемся, все они созданы в одном месяце. Советские официальные источники об этом скромно говорят. С осени 1939 года началось развертывание всех родов сухопутных войск. Формировались десятки новых дивизий. Советские вооруженные силы, страница 242. Процесс создания новых дивизий начинался не плавным наращиванием, а рывком. Только за сентябрь 1939 года номера стрелковых дивизий подскочили от 100 до 186. Необходимое уточнение. Цепь номеров от 101 до 186 полка не была сплошной, иногда встречались пропуски. Но в июне 1940 года Гитлер вошел во Францию, беззаботно повернувшись к Сталину спиной, а Сталин отдал приказ о формировании новой волны стрелковых дивизий, и все пустоты в нумерации были быстро заполнены. Еще одна волна развертывания стрелковых дивизий прокатилась в феврале-марте 1941 года, когда номера проскочили цифру 200, и их понесло выше. Посмотрим, как создавалась, например, 200-я стрелковая. Начнем с командира. Звали его Иван Ильич Людников. Родился в 1902 году. Окончил пехотную школу, командовал взводом, ротой, был начальником штаба батальона, поднялся во время Великой Чистки. В 1938 году окончил Академию имени Фрунзе и был направлен в Генеральный штаб. 19 августа 1939 года был отдан приказ о создании многих новых военных училищ, в том числе и пехотного училища в Житомире, начальником которого был назначен Людников.